Всем здравствуйте. Скажите, что вы от меня хотите услышать, в каком ключе, потому что я подготовила как, ну, какое-то этапное осознание каких-то уроков, которые могли быть, мне кажется, полезны многим. То есть вот что важно, да, в такой ситуации, если, не дай бог, кто окажется, да, или в какой-то другой ситуации, неважно, да, когда есть кто-то болеющий рядом, или ты сам, когда себя плохо чувствуешь и болеешь. Как взаимодействовать с родителями? Ну, какие-то вот такие вот осознания. В моем стиле высокие. Но, может, вы хотите не это, может, вы хотите, чтобы я вам просто сами сюжет рассказал, я не знаю. Поэтому, если меня направят, мне будет немножко легче. Потому что если нет, может быть, я буду делать что-то не то, что вы все хотите. Обо всем. Прекрасно. За час.
В первую очередь, всех интересует, Мирьям, как не потерять самообладание вот в такой критической ситуации? Как вам удалось быть на связи, отвечать всем на эти бесконечные сообщения и быть с ребенком, давать ему маму и следить за врачами, и следить за показателями? Это просто вот, ну, миллион рук надо иметь. Как вам это удается?
Ну, все-таки, значит, тогда вот то, как я задумала. Тогда так. Тогда не сюжет, потому что сюжет... Он весь есть, я его, ну, соберу рано или поздно, допишу эту историю полностью, добавлю в нее те факты, которые я там не писала еще пока. Вот, и в каком-то виде, как она будет существовать. Но сейчас это пока все есть в Фейсбуке, все это можно оттуда скопировать, и гуляет, я знаю, по всему интернету. Вот, в общем-то, сюжет уже рассказан, да, так вот. Как дневник, да, прям в тот же день, каждый день я что-то писала. Ну, у меня есть история с моим старшим сыном, когда... Ну, для меня это была тоже ситуация пограничная между жизнью и смертью. И я знаю, что его спасла тогда молитва, причем молитва не только меня, а молитва многих людей, которые вот все вместе это делали. Поэтому это я просто, это уже просто знаю не на уровне знаний из лекций, а на уровне моих внутренних знаний. То есть, ну, я так действительно считаю, мне для этого не надо учить. Да? Это просто вот изнутри стало моим знанием внутренним. Поэтому, если не дай бог, что-то происходит, вообще гораздо более мелкие проблемы. Ну, вот я сразу начинаю там... читать псалмы, а если проблемы не очень мелкие, то просить кого-то к себе присоединиться. Я не умею так молиться, как люди делают со слезами, размачивая свои сидуры, да, и вот как вот пишут, да, как наши там бабушки молились и так далее. У меня так не получается. У меня не получается долго читать эти тексты. У меня какой-то заряд энергии, который заканчивается через какое-то время. Я не могу уже больше это делать. У меня уже нет этого чувства внутри, с которым надо это делать. Поэтому мне совершенно необходима поддержка, что кто-то это делал вместе со мной, те, кто умеют, те, кто знают как, те, кто умеют. И вот я всегда пользуюсь этим инструментом. Да, я кому-то конкретному звоню, какой-нибудь конкретной женщине прошу, я хочу, чтобы вот именно ты подключилась. Бывает такое. В этот раз я понимала, что надо подключать максимальное количество людей. Я этим и занималась, я именно этим и занималась. Я сидела просто и писала во все доступные места. Единственное, что я прошу молиться. Меня люди пытались вразумить. Со мной все время все, мне все писали. Мне все писали в личку. Говорите, как я могу отвечать? Как я могу не отвечать? Я знаю, что я подключаю какой-то механизм, ну, какое-то лекарство, да, и я прошу у людей это лекарство. Я прихожу, я знаю, что это лекарство есть у вас, я прихожу к вам и говорю, дайте мне, пожалуйста, это лекарство. Я же знаю, чем-то заплатить. Если я прихожу к людям, которых я не знаю, и прошу, оторвите, пожалуйста, 5 минут своей жизни и вот посвятите их, пожалуйста, мне. Я должна им чем-то за это заплатить, поэтому понятно, что если я об этом просила людей, я должна была им платить. Понятно было, что я не могла исчезнуть, что я не могла не сообщать наши новости, что я должна была поддерживать людей эмоционально, чтобы им хватило эмоций продолжать, потому что я сама во всех этих группах молитвенных состою. И я знаю, что это такое, когда ты не знаешь, вообще человек жив или нет, ты за него молишься, надо за него сегодня еще молиться или нет. А может, он выздоровел давно? Можно ли за него в шаббат молиться? Все время возникали вопросы, можно ли в шаббат, потому что насколько ситуация критическая. Нужно ли вообще дальше, потому что мало ли там, что случилось. Никогда не знаешь, это очень неприятно. А когда это неприятно, ну, не хватает энергии молиться как положено. Ну, так с чувством, потому что чувства-то нет, потому что нету, не знаешь, что происходит. И тогда просто проговариваешь имя без энергии, и я уверена, что это действует не так, как когда ты это делаешь с чувством и с энергией. Поэтому я понимала, что если я у людей... покупаю, в общем-то, да, определенную услугу, то я за нее должна платить. Поэтому я вела этот... Мало того, что я вела дневник, я отвечала действительно каждому в личку, по крайней мере, на первой неделе отвечала всем каждому в личку. Человек лежал у меня без сознания это время. Мне, конечно, было чем заниматься, но, в общем-то, время отвечать мне тоже было. Не надо было с ним общаться, разговаривать, вот, читать сказки ему и так далее. Да? То есть было чем заниматься, но было время и быть в телефоне тоже. Потому что тоже какой-то вид психотерапии. Я по натуре Огонь с ветром. Ветру надо много разговаривать. В стрессе он разговаривает. Вот я разговариваю. В письменном виде тоже. Это тоже разговор. Вот, поэтому это не то, что это, где были силы на это, а это, как сказать, наоборот, это давало силы. Давало силы. Я знала, что я таким образом воодушевляю людей продолжать. И меня эта переписка тоже воодушевляет, что они продолжают, значит, слава Богу. Наоборот, проблема, когда дело пошло на явное улучшение, люди стали выходить из групп. Люди стали мне писать в личку, прощаясь, там, желая, чтобы у нас всегда все было хорошо. И я понимаю, что я немножко, может, перегнула палку в сообщении хороших вещей. Вот, потому что же выбираешь, что писать, да? И что ты напишешь на широкую публику, а что ты напишешь там своей знакомой докторице, неврологу. Да, понятно, что были люди, кому я писала свои страхи, были люди, кому я писала медицинские заключения, были люди, с кем я советовалась, а были люди, кому я говорила о том, как у нас все хорошо с каждым днем. Какие-то находила вещи, которые улучшались, и писала только их. И, ну, соответственно, у каждого из этих людей была неполная картинка, у каждого из них, да, какая-то неполная картинка была. И когда я вижу, что люди начали выходить и переставать молиться, я уже начинаю думать, как мне добавить драматизма немножко, потому что, честно говоря, ситуация-то не закончилась. Очень-очень сильно не закончилась еще, да. Вот. Поэтому, конечно, когда я видела, что на мои тексты был какой-то отклик, люди там мне что-то писали, что мы будем продолжать, что мы усиливаемся в этом, вот, то это мне давало силы, я понимала, что этими всеми совместными усилиями мы можем сделать это чудо. Потому что, еще раз говорю, я знаю, что я одна это чудо сделать не могу. Я просто знаю, что мне для этого нужны люди. Я, собственно, людей использовала как инструменты. Вот так все было. Вот. Какие-то вот вещи, которые, может, универсальные, мне кажется, в таких ситуациях. Ну, понятно, да, понятно, что без веры бессмысленно говорить о чем-то дальше, да, потому что если ты правда считаешь, что лечат врачи, если на тебя правда влияет то, что эти врачи говорят, то, ну, тогда нечего посоветовать. Нечего тогда посоветовать. И тогда надо быть от них подальше, потому что они же будут говорить не очень хорошие вещи. Если это на тебя сильно влияет, то лучше быть от них подальше. Вот в прошлой моей истории со своим старшим сыном я держалась от врачей подальше. То есть, наверное, с точки зрения там, обывателя я совершала какое-то там преступление, даже я не ехала в больницу и не везла ребенка врачам. Ну, потому что я бы не выдержала тогда, 11 лет назад. Потому что мой уровень веры был недостаточный, да, для того, чтобы пройти через такие испытания. Мне было спокойнее самой с собой, вот с ним, и молиться, и все. Это невысокий уровень веры, это как раз низкий уровень веры. Как будто врачи могут помешать его вылечить. Как будто врачи могут навредить. Понимаете? Вот. Поэтому если у тебя уровень веры недостаточный, надо тогда держаться подальше от тех людей, которые могут говорить что-то нехорошее. Вот. А если ты со своей верой договоришься, как я договорилась, подключила весь мир, вот и договорилась. Уже, опять же, мой уровень, может, недостаточный, но если Саракат помолится, если Талдот весь все помолится, если я там еще свои трусости писала, нет, мне мало, чтобы Талдот молился. Пусть лично, пожалуйста, Рванит Хал Куперман помолится. Вот передайте ей, пожалуйста, я прошу, да, то есть своей веры, когда не хватает, подключаешь других людей, вот, и тогда хватает. Все, и тогда ты спокоен, потому что ты понимаешь, кто лечит. И тогда ты спокойно относишься к тому, что они говорят. Потому что они могут говорить разные вещи, причем не только они, как будто какие-то враги, да, какие-то они. Это могут быть и друзья. Вот у меня были они, и были те, кто со мной. Но эти те, кто со мной, тоже говорили очень разные вещи. Вот, тоже не всегда эти вещи поддерживали. Вот, ну, как бы ты понимаешь, кто лечит, и тогда ты на это все не обращаешь внимания. Вот, не забывайте об этом, это важно. Ну, это же универсально, да, не только тот, кто лечит, а тот, кто вообще решает все проблемы. Не только проблемы со здоровьем, любые другие проблемы. Да, есть какие-то там другие проблемы и задачи, они решаются каким-то образом. Есть какой-то механизм их решения, и вот как-то идет, и ты из этого делаешь какой-то прогноз, что все будет плохо, нельзя. Нельзя, потому что не этот механизм решает, не этот закон решает, не природа решает. Как бы решает такая сила, для которой нет никаких закономерностей. Сегодня так, через 3 минуты по-другому. Да? Того же царя Хизкияху. Если острый нож приставлен к горлу, не имеешь права отчаиваться. Конечно, через секунду все может пойти по-другому. Вот, поэтому помните об этом. Это, конечно, помогает находиться в моменте здесь и сейчас и не расстраиваться из-за того, что может быть потом. Надо всегда жить до того потом. Вот, поэтому умение пропускать мимо ушей очень полезный навык, который я там очень хорошо прокачала. Надеюсь, она теперь поможет в семейной жизни, потому что все говорят, что в семейной жизни очень полезный навык. Умение ничего слышать, умение пропускать мимо ушей. Да? Не так, что слышать и реагировать на каждое слово, а вот уменьшать чувствительность своих ушей к произнесенным словам. Очень полезный такой тренинг я прошла. Вот, потому что разные вещи это вообще произносили. Люди же, ну, когда эта проблема не твоя, ты не можешь быть так деликатным к словам. Ну, как это, в доме повешенного не говорят о веревке, да? То есть есть какие-то заряженные слова, которые человек, который сам в этой ситуации не может перенести, они для него очень невыносимые, страшные. А другой человек этого не чувствует, и он спокойно это слово говорит. Вот, поэтому надо уметь пропускать мимо ушей, иначе тебя выбьет. Если тебя выбьет, ты не сможешь быть опорой. Если ты не сможешь быть опорой, видишь, речь идет ведь о ребенке. Если бы речь шла бы о взрослом человеке, взрослый человек, но свои счеты со Всевышним, он там за что-то свое сейчас расплачивается. Как-то это вот зачем-то это ему самому нужно. И там ты вообще кто в этом случае, если бы речь о взрослом? Ты какая-то, ну кто ты вообще, что ты там? Но когда речь идет о ребенке, это же не с ним сейчас происходит диалог, понимаешь? Это же происходит с кем-то из взрослых сейчас происходит через этого ребенка. Диалог со Всевышним, понимаете? Это же с тобой сейчас говорят, как с родителем. Вот, поэтому надо присутствовать. Если ты поддерживаешь кого-то из взрослых, и ты отключишься, ничего страшного не случится. Но если ты как родитель, ты не можешь отключиться из этой ситуации, потому что родитель – опора ребенка. Взрослый человек сам себе опора, а ребенок сам себе не может быть опорой. Да, до взросления, до барницы, до батницы. Он находится в поле влияния своих родителей, он за них страдает, он за них там, испытывает то, что он испытывает. И они ему являются опорой. Самое главное, что они должны, это быть опорой. Поэтому о себе заботиться, ресурс себе создавать, и ну, всеми способами. У меня здесь раскиданы по списку, но уже сейчас я их тогда скажу, и мы с вами уже это проходили на самом деле. Правильное питание. Представляете, как кормят в больнице? Дело не в том, что Россия, дело в том, что больница. Больница, значит, протертая, значит, вот такое все. Но, в общем, на этом белок точно не наберешь. Там протертая манная каша, такая еда. Не потому что бедность, а потому что это называется еда для больных. Вот, но уже больной выздоравливал, ему надо много белка. Для того, чтобы ты тоже вот при нем имел силы, тоже надо есть не манную кашу, не хлеб, не булочки, не шоколадки. И вот не это все, что ели эти мамы, независимо от их финансовой возможности, да, кто-то тоже приносил с собой, как и я, кому-то тоже приносили их родственники, но то, что они приносили, я не знаю, это должно убивать людей, а не давать им силы, бессонные ночи, бесконечные. У нас-то чудо случилось, мы через 3 недели дома оказались, люди там живут месяцами, нормальные люди, у которых чудо более замедленно происходит, обычная скорость регенерации, там люди живут в реанимации неделями и месяцами. И вот неделями, месяцами они едят булочки и шоколадки. И я это все прямо вижу, я сажусь за этот стол, и у меня у самой в желудке, в кишечнике происходят всякие процессы для того, что они едят. Я не могу сейчас подойти. Пусть он позовет папу или Эстерку. Я не могу сейчас подойти, Сара. Значит, он сейчас подойдет к Мойшику. Ничего не случится. Мойшик заигрался в роль царя-короля. Вот. Поэтому правильная, здоровая еда. Наши еврейские мамочки, я знаю, что из Израиля, а уж представляешь, вот, мне просто каждый день что-то приносили, я не знала, как быть, с одной стороны, это великая благодарность за все, что люди делают, с другой стороны, такая еда убивает. Особенно в больнице, особенно в стрессе, особенно в реанимации. Вот. И поэтому, ну, мою силу воли знаете, да, я как бы людей выдрессировала, да, приносить мне ровно то, что я прошу, ровно в том количестве, в котором я прошу, там, половинку, там, или там, 100 грамм чего-то, там. Вот. И, конечно, когда еда пришла ко мне здоровая, белковая и нормальная, то сил стало гораздо больше. Сон, ну, пусть сон, пусть у вас может сон в реанимации, на стуле сон у нас был. Вот так. Вот. Ну, нам давали 4 часа, нас выгоняли из помещения. Вообще просто выгоняли. Это называлось шаббат. 4 часа тебя выгоняют, у них пересменок, они там все моют, переставляют, устраивают врачебные консилиумы, решают, как лечить больных на следующий день. Вот. И чтобы мы им там не мешались, родители, нас выгоняют на 4 часа. Эти 4 часа мы спали с абсолютным, как сказать, без собственной ответственности. Потому что когда ты стоишь у постели, ощущение, что от тебя что-то зависит, да, вот ты сейчас что-то не досмотришь, не дай бог, что-то случится. Но когда тебя все равно выгнали, ты что-нибудь делать не можешь. Чистая совесть абсолютно, все. Ты просто сдал пост, что называется. Ну, чувствую себя немножко солдатом, так на передовой, да? Уже сдал пост, у тебя вообще голова не болит о том, что там происходит. Ты спокойно спишь, и получается 4 часа, но 4 качественных часа, которые давали силы восстановиться. Очень важно, женщина же не просто человек, это же не просто еда и сон. Да, и у него там психологическая поддержка, это тоже всем нужно, мужчинам и женщинам. Женщины – это особые люди, у них особый список потребностей. Женщине необходимо понимать, что она нормально выглядит. А там, понимаете, что реанимация – это одежда специальная, да, то есть это халат, там, это шапочка, вот эти бахилы. Поверх твоей одежды ты одеваешь где-то все, в жару, в лето. Все такое непроницаемое, все такое очень жаркое. Представляешь, как ты там себя чувствуешь, душа нет. Вот, и выглядишь, как ты себя чувствуешь, и как бы там, какая бы одежда красивая под этим ни была, все равно видно только вот эту часть твоего лица, и все. Вот, поэтому у меня так получилось, что накануне этого события я сделала маникюр, и он у меня там в больнице сохранился, это одно из чудес, у меня маникюр больше 2 недель не держится, он это держался 3,5. Вот, и это же тоже чудо, потому что в естественных условиях такого не бывает. И вот я там что-то делаю, я смотрю на свои руки, мне приятно. И я знаю, что было бы, если бы они выглядели по-другому. Я прям помню, каждый день я помню от этого прилив сил. Вот, что вот я человек нормально, хорошо вижу. В этой палате делать. Там уже можно было краситься, причесываться, одеваться. Кто-то делал, а кто-то не делал. Ты заказал себе дом, нормальную одежду, а ты так и ходи в этом халате. Понимаешь? Это важно, для женщины это ресурс. Очень важно. Поэтому за такими вещами тоже следить. Не забывать, потому что ты опора. А для самой себя кто опора? Сама себе ты опора. И как себе эту опору укреплять? По списку потребностей, которые мы с вами проходили. Физические, психологические, интеллектуальные и такие духовные. С духовными все понятно. Интеллектуальные по возможности, если у тебя есть какой-то доступ к информации, проверять ее с другими профессионалами. Эмоционально разговаривать с теми, кто тебя поддерживает. И не разговаривать с теми, кто тебя не поддерживает. Потому что разные приходят. Мне там написали однажды, что вот я злоупотребила. Подняла вот людей на уши. А у нас не 4-й этаж, а на козырек человек упал. То есть не 4-й, а 2-й всего лишь. И я зря подняла людей на уши. Потому что все не так тяжело, как я описывала. И вообще я улыбаюсь на видео, а мама не может улыбаться, если что-то плохо. Значит, не так у нас и плохо. А я там дала понять, что все плохо, и злоупотребила своим положением. Вот. Ну, не надо отвечать таким образом. И вообще не важно все. Вообще все не важно. Вообще они могут говорить правду даже. Бывает такое, что, может быть, что-то из этого правда. Это не важно. Важно, что из тебя она сосет энергию. Это правда, нафиг это правда тебе нужна. Не отвечаешь. Разные тоже писали сообщения мне. Разные люди писали разные сообщения. Поэтому общаться с теми, кто тебя поддерживает, и не общаться с тем, что тебя не поддерживает, это тоже твоя ответственность. Я не всем отвечала. Были люди, которые я говорила, я не могу разговаривать. Потому что я чувствовала, что разговор с этим человеком у меня энергию отнимает. Я не могу сейчас себе позволить играть хорошую девочку и всем нравится. Не могу. Сейчас не могу себе позволить. Вот сейчас могу, а там неделю назад не могла. Вот. Поэтому это удовлетворение моей было эмоциональной потребности. Окружить себя теми людьми, которые действительно поддерживают. Им аккуратно затыкать рот, когда они злоупотребляли своими советами. Потому что каждый человек, это я не знаю сколько, я боюсь сказать слово сотни, потому что, может быть, их были 1000. Но сотни точно человеков каждый день мне писали не только благословения и пожелания, но и советы. Советы, разные советы. Медицинские, духовные. Сгулот, приметы, в общем, все, много чего писали. Вот, и между этим всем надо было лавировать, ответить на все амен, на все, на что нужно было ответить амен, и не ответить на то, что ничего не нужно было ответить, и при этом, чтобы стараться не обидеть. Я не знаю, Всевышний дал силы на все это. Я так играла с первой недели, потому что человек был без сознания, и у меня было на это время. Пропускать мимо ушей. Фиксация на хорошем. Мне помогло это ведение дневника. Ну, как бы, просто я была с другой стороны, да, я была в группах молящихся, я в частных нахожусь. И я знаю свои собственные объективные сложности, субъективные сложности, да, когда трудно молиться с другого человека по каким-то причинам. Когда недостаточно информации, когда говорят только плохое, как будто бы ничего хорошего, как будто ничего к лучшему не меняется. Тяжело молиться, если ничего не меняется к лучшему, или наоборот, если происходит что-то все хуже и хуже. Я просто это знаю по себе, и поэтому я знала, что надо писать, чтобы людям помогало молиться, а не мешало им молиться. Вот, значит, это было как необходимый мой вклад в этот весь процесс вести правильный дневник. С фиксацией на хорошем, с конкретными просьбами, о чем я прошу людей молиться конкретно, вот какая сегодня у нас стоит основная задача, на что сегодня обратить внимание. Вот, и за что сказать спасибо, что уже, слава Богу, исправилась, и показать, что мы молодцы, что Всевышний нас слышит, все работает. Вот, и вот как-то вот я должна была это делать, да, это была часть организации всеобщей молитвы. Чтобы молитва длилась дальше, надо было это делать. Соответственно, я была вынуждена искать хорошее и фиксироваться на нем. Это была моя профессиональная задача в этой ситуации. Я прокачала этот навык. Вот. В общем, полезный навык очень. Что еще очень важно? Командное взаимодействие. Мы работали командой. Те, кто молился, те, кто лечил, врачи, те, кто комментировал, советовал и так далее. Те, кто подвозил еду, там, знаете, не только еду, надо было много чего. Ну, там, что-то надо было там. Какие-то вещи. В общем, не только еду, да, но, в общем, все, что было нужно по списку. Кто-то это как-то организовывал. Муж у меня там дома, столько претензий было. Где муж? Где муж? Муж дома, с оставшимися всеми остальными детьми, и няней, сходящей с ума по ее самому любимому из детишек. С детьми в депрессии. С ребенком, который, с сестрой, которая считала, что это ее собственная вина, в полнейшей депрессии и посттравматическом расстройстве. С двумя другими там еще тоже проблемами и так далее. С комиссией по делам несовершеннолетних, с опекой, со следственным комитетом. Вот где был муж в это время. Ну, чем ему заниматься. И тоже в своих собственных тоже чувствах вины и во всем остальном, в котором он не мог, в отличие от меня, воплотить ни во что полезное, ни во что такое героическое, как я это делала в реанимации. Вот, поэтому каждый на своем месте что-то делал, и чтобы это все было синхронно, да, чтобы не так, что 15 человек приезжает сразу, а на завтра, когда что-то нужно, никого нет. А вот так, что именно команда, система какая-то, именно взаимодействие. Я знаю, что я пишу в одну группу, я знаю, что ее распространяют во всех остальных группах, мне не надо в эти другие группы заходить. Я знаю, что если что-то нужно, я напишу, это найдется, и мне в личку кто-то напишет. В общем, команда работала, команда с врачами. Это не очень получилось, потому что они были на это не готовы. Жаль, потому что, конечно, неправильно, когда мама не дает ребенка врачам, но неправильно, когда врачи, спасибо, что они пускают мам, да, но надо мам пускать не для того, чтобы мамы не скандалили, надо мам пускать для того, чтобы их использовали для лечения. Мамы нужны не для того, чтобы просто сказать, мы больница дружественная к детям, мы пускаем мам. Нет, это же мама, это ресурс, мама это... Ну, сиделка постоянная, которая будет лучше любой другой сиделки, потому что только ей объяснить, что делать. Маме объяснить, что делать, чем она может быть полезной, у нее не будет никакой депрессии. Она не будет плакать рядом с кроваткой. Она будет знать, что ей делать. Там измерять температуру, там не знаю, что ей нужно там делать. Там мы считали, сколько подписывал, температуру мерили в определенный срок, там кормили по зонду, я не знаю, что там еще, памперс меняли, это работа. И ты знаешь, что делаешь что-то, что приближает хороший исход. Это дает огромный прилив энергии. Это же, вы же знаете, да? Самое большое удовольствие на Земле – это уподобиться Всевышнему. Как мы можем уподобиться Всевышнему? Через качество давания и творения. Потому что мы творим, когда мы рожаем детей или делаем что-то новое. Да? И когда мы даем другому человеку давание, это сделать. Это дает огромный ресурс. Так им слава Богу, и мне слава Богу, и всем слава Богу. Так используйте мам, не отталкивайте их, не пренебрегайте их наблюдениями, потому что кто как мама лучше может пронаблюдать. Она все неправильно интерпретирует, конечно же. Она мешает врачам своими интерпретациями, особенно если мама врач в другой специальности, ничего не понимая в этой специальности. Ну, что-то в голове там фантазии там какие-то о том, что происходит. Я столько там диагнозов ставила параллельных. Я, естественно, все считала, что они неправильно лечат. Вот, ну, это все можно им уже пропустить мимо ушей. Но наблюдательность моего глаза, ну, точно была сильнее, чем их. И отмечание каких-то ситуаций, что они новые, что они необычные, что обычно все происходит не так, а сегодня что-то новое. Это позволило бы все осложнения, которые были, начать лечить гораздо раньше, если бы меня слушали с первого слова и так далее, если бы входили в командное взаимодействие. Ну, в общем, это важно. Ну, чтобы входить в командное взаимодействие, надо быть адекватным. Надо быть адекватной, надо выглядеть адекватно, надо говорить адекватно, надо в силах быть, надо белок есть, а не булочки. Хватило на все это сил. И тогда хоть какое-то командное взаимодействие получается. Но, в общем, в какой-то момент, когда они меня послушали, я оказалась там в какой-то ситуации права, они выдали мне градусник и торжественно поручили отвечать за температуру. Потому что у них монитор показывал 36,6, а реально было 40. А я вижу, что у человека что-то происходит. И они его долго пытались от чего-то спасать, а потом померили градусником подмышки. И выяснилось, что он за 40 уже после всех мер по снижению. То есть было больше. Вот. И тогда они дали мне этот градусник и сказали, что вот это то, что у них в приборе, наверное, там с ним что-то не то, чтобы я мерила обычно. Ну, мне было приятно, я честно мерила обычно. Вот, это называется командное взаимодействие. И, ну, классно, классно в любой сложной задаче сразу организовать командное взаимодействие. Это очень сильно всем поможет. Кто будет организовывать? Ну, вы сами же будете организовывать. Ну, кто же еще? Ну, кто там мог на месте организовать командное взаимодействие? Кто? Не только я могла, естественно. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот. Очень важно каждому заниматься своим делом. Еще раз говорю, что эти наблюдения я специально составила, универсальные. Они годятся для любой ситуации, сложной, напряженной, ситуации, где важен результат, ситуации, где есть какая-то там тревожность какая-то, да, какая-то зависимость там. Еще очень серьезная зависит от твоих действий, как будто бы, да. Мне кажется, все эти правила там применимы. Очень важно, чтобы каждый занимался своим делом. Да? Вот еще раз говорю, роль мамы, конечно же, в больнице, но это самая важная роль, по-моему. Важнее, чем роль врача. Вот. Но роль врача тоже очень важна. И очень важно, чтобы мама не заменяла врача. Чтобы врач не отталкивал маму. Но чтобы мама не заменяла врача. Каждый должен заниматься своим делом. Вот своим. Да, вот если я мама-наблюдатель, если я мама ухаживающая, если я мама, создающая там какую-то обстановку, вот этим я и должна заниматься. А врачи там лечат, предположим, неправильно. Ну и что? Ну что? Лечат Всевышний. А не они. Не, они не может такое быть, что Всевышний постановил, что здесь все кончится хорошо, а пришел какой-то врач и помешал этому постановлению Всевышнего. Такого не может быть. Это недостаток веры так считать. Это разрушает всю веру. То есть Всевышний что-то там постановил, царь горох. А люди на местах все испортили все решения. Ну, не бывает такого. Не бывает. Ашем гу и лаким. И тот, кто судит, тот и милость оказывает. Да, тот, кто сделал так, что человек выпил закон, тот же сделал так, что он спасся при этом. Это одна сила. У нас нет никакого дуализма. Это одна сила. Не можешь что-то помешать этой силе провести свое решение в жизнь. Ты сиди на своем месте. Тебе кажется, что что-то не так. Ты смотришь, что ты можешь на своем месте сделать. С точки зрения ухода, с точки зрения там создание условий. Ну, ты на своем месте, ты не на их месте. Окажешься когда-нибудь в самолете и скажут, хоть здесь врач, вот ты давай, давай, иди лечи. Пожалуйста. А сейчас ты на другом месте. И все. И понимаете, это очень здорово. Это классно, потому что когда у нас этот шаббат был четырехчасовой в день, твое место отдыхать сейчас. Все, ты теряешь свое место в отделении. Ты не мама сейчас и не врач. Ты сейчас вообще внешний человек. Все, ты как внешний человек идешь спать. Прекрасно. Вот тогда команда будет хорошо работать. Что еще важно? Предлагать помощь важно. Потому что люди с разной степенью гордости есть, люди с разной степенью ощущения, насколько они в чем-то нуждаются. Мне казалось, что меня засыпали едой. Мне было от этого плохо. Я эту еду там многую там казалось, что она мне не подходит. А холодильника нет. Хранить негде. Нужно ровно столько, сколько ты можешь съесть. Я ем мало. Вот это все. И, в общем, я всех так загнобила, что мне перестали приносить еду в какой-то момент. И в какой-то момент я осталась без еды. И мне было очень неудобно этим людям, которым я всем говорила, зачем ты мне это принесла? Сейчас не неси. Мне неудобно было им теперь писать, а теперь вот принеси. Я такая сижу, думаю, молчу вообще. Вот. Ну, в общем, Всевышний послал мне человека и в этот день, который сам предложил. Спасибо. Тому человеку, что он сам предложил. В общем, предлагать помощь имеет смысл. В какой-то момент там люди стали спрашивать, а не собрать ли денег. Ну, конечно, они не просили никаких денег, потому что у нас все бесплатно в этой реанимации. Все было бесплатно от начала до конца, и люди все, что мне приносили, они не брали с меня за это деньги, за еду там, и так далее. Но при этом я не работала. Да, у нас там муж работает на квартиру, я работаю на проживание, на еду, да, на жизнь. Вот. И получается, что эта доля в этот месяц выпала у нас. И, конечно, когда стали предлагать, я сначала сказала, что мне не на что тратить, но, в общем, мы сошлись на том, что пойдет на реабилитацию. Ну, пойдет на подготовку к школе детей, честно говоря. Большое спасибо всем, кто в это включился. Вот. На реабилитацию еще, наверное, будет нужно, а пока нет. Пока нет. То, что нам еще предстоит, Это обещают сделать фонды. Пластику головы там и так далее. Вот. Но я не знаю, что на самом деле предстоит. Кто знает, догонит ли нас ветрянка, и что с нами будет еще, и что там. Вот. Не знаю. Вот. Но за предложение, потому что, да, иногда бывает так, что человек сам не просит, или просит так, что его не поймешь. Поэтому предлагать, это правильно, предлагать. В общем-то, все предложения я использую. Иногда человек пишет, слушайте, у нас есть машина свободная, нужна вам сегодня? Я говорю, да, конечно, большое спасибо. Как раз из дома нужно привезти тяжелые, там, книжки он читал, велел ему читать, да, когда пришел в себя. Постоянно читать книжки. И новые, и новые, и новые, и новые, и новые. Это очень тяжело. Моей няне было возить книжки туда-сюда. Когда человек предложил подвезти, конечно, я согласилась. Вот. Ну, предложение возникло, и оно попало в цель. Большое спасибо. Что еще? Ну, прогнозы, да? Прогнозы – это чушь собачья. Прогнозов не бывает, потому что пророчества нет, а вы хотите, чтобы прогнозы работали. Ну, как это может быть? Нет прогнозов. Медицина владеет диагностикой. Ну, это очень громко сказано. Если медицина чем-то владеет, то диагностикой. То есть, если мы считаем, что врач от Бога, и что высокоразвитая технологичная медицина, мы ей доверяем и так далее, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что хорошо и правильно и точно определяют состояние на данный момент и знают, что делать в этом случае. Вот это мы имеем в виду. Прогнозы мы не имеем в виду. Если вот это светило от Бога приходит и говорит, что с такой картиной вероятность выжить такая-то, вероятность там, сохранить разум такая-то, это полная чушь, это нельзя слушать. Это хуже, чем лошон ара. Это претензия на пророчество. Не дано врачу прогнозировать. Не дано. Дано только ставить диагноз и правильно лечить. Без прогнозов. Потому что каждый день поступают в больницу дети из окон, 7-й этаж, 9-й этаж. С дивана можно упасть и больше никогда не встать. А можно с 9-го этажа упасть, встать и пойти. Не существует прогнозов. Никто ничего не знает. Вот, поэтому прогнозы мы не слушаем. Просто не слушаем прогнозы, потому что это, ну, просто... Это все равно, что придет человек и скажет, я пророк. Все, у нас в нашей недельной главе прошлой написано, что делать это лжепророком. Вот, а мы, конечно, получили там с первой секунды прогноз. Как приехали, нам сразу все сказали, что... Мы пойдем, конечно, бороться, но, честно говоря, тут бороться не за что. Вот, важно на такие вещи не реагировать. Это не профессионализм, конечно, но они сами не знают, что это не профессионализм. Ну, реально думают, что они владеют прогнозами. Что еще? Никогда себя с другими не сравнивать, конечно же. Все судьбы уникальные. Если ты хорошо наблюдаешь, видишь, как идет судьба. Ну, вот судьба моих сыновей, да, вот я вот описала, вы поняли уже, какая она у них необычная. В это время предлагали, ну, раввины не предлагали, но какие-то девочки, да, женщины, сочувствующие, предлагали менять имя, чтобы я людям с такой судьбой поменяла эту судьбу, нет, спасибо. У нас эти... Да. Люди с такой судьбой благословенные, как можно это имя менять? Это имя его несет. Это тот самый Моше, который действительно объединил всех людей. Он объединил не только еврейский народ, он объединил всех людей. Я знаю, что арабы молились за Моше, я знаю, что оно там через мою няню вся Средняя Азия молилась за Моше, и очень много русских и христиан, и неверующих, и всяческих людей молились за нашего Бен Мирьям. Не знаю, кто это такой, но бывает такое тоже. И зная, и не зная. Не только еврейским народом. Арона отмолили мы еврейским народом, а Машона отмолили всем народом. И все человечество объединилось, совершенно разные люди. Точно это знаю. Поэтому уникальность судьбы. Не слушайте никогда, что какая-нибудь мама вам, кто-нибудь скажет, вот был случай, там ты думал, вот так все закончилось. А у вас по-другому закончится. Еще лучше. Даже если это хороший случай, а у вас еще лучше закончится. Потому что эти вот поддержки, знаете, когда... Главное, чтобы выжил. А то, что при этом там... Нет, мы не слушаем такое. Нет. Нет, мы такое не слушаем. Мы молимся о том, за нашу личную, за нашу уникальную судьбу. Да не важно, что у других знакомых самый лучший вариант развития был такой. Ну, это вот у них такой, а у меня другой. Пока это еще не произошло. Пока мы еще не в этом будущем. Пока это будущее еще не наступило, об этом не то, что можно, а нужно и заповедано молиться. Рамбам объясняет, что заповедь молитвы исполняется именно так, когда в беде взываешь и просишь избавить тебя от этой беды. Это и есть заповедь. Вот это и есть заповедь молитвы. Все остальное это обычай. Заповедь молитвы, ну, в смысле слова, по Рамбаму, именно такая. Поэтому еще ничего не произошло. Еще завтра это, когда будет твой прогноз, оно еще не наступило. Поэтому сегодня ты еще имеешь обязанность молиться о том, что оно наступило так, как тебе хочется. Это просто обязанность. Не делать этого в данный момент, это нарушение заповеди. Если тонет человек, и ты не можешь его спасти, и ты не молишься о нем, чтобы он сейчас спасся, то ты нарушаешь заповедь. Ты не можешь сказать в этой ситуации, он все равно утонет, что там дальше, все уже. Ты не можешь так сказать, потому что еще этого не произошло. Если этого еще не произошло, и ты не молишься о том, чтобы это произошло в лучшую сторону, то ты нарушаешь заповедь молитвы. Поэтому никаких прогнозов и никаких сравнений с другими. Ну, очень важная вещь, это, конечно, не цитата. Цитата у нас о том, что, вы знаете, сон идет за его толкованием, да? А, вот, ну, в общем, мне кажется, что любое событие идет за его толкованием, за его интерпретацией. Я знаю это из клинического опыта, да, когда тебе дают пачку анализов, и кто-нибудь может по ним что-то одно сказать, а можно это сказать как-то по-другому. И, ну, это квантовая физика, да? То есть интерпретация прокладывает эту дорожку и склоняет событие пройти, если оно равновероятное, но склоняет пройти по этой стороне, по этой дорожке, на которую ты его как бы сам толкаешь, что ты этого хочешь, что ты об этом просишь, что ты об этом думаешь, что ты это проговариваешь. Ты интерпретируешь вот так. И так человек является сотворцом. Но событие идет за его толкованием. Все, ты толкуешь вот так, и все, и слава Богу. Ну, хорошо, и так и будет. И в эту сторону с некой вероятностью пойдет. Ну что? Надо на чем-то мне остановиться. Беречь и фокусировать энергию, я вам сказала, да, вот то, что я не со всеми общалась, это я сдерживала, да. Я могла бы, конечно, что вам тоже ответить, но я чувствовала, что я тогда потеряю энергию. Я не имела на это права, потому что я подключила весь мир, мне как бы самой тоже нельзя же теперь выключаться. Люди говорят, давайте делайте, а я пойду энергию потрачу. Так было нельзя. Знаете, свет, он же работает, да, свет исцеляет, но лазер исцеляет сильнее. А что такое лазер? Сфокусированный луч, да, поэтому если это был фокус, конечно, когда ребенок лежит полностью круглосуточно без сознания, конечно, я могла работать, ну, теоретически. Там был плохой интернет, слава богу, и не получилось. Вот. Но не получилось не только потому, что был плохой интернет, а потому что я даже не довела до того, чтобы попробовать. Вдруг получится, вдруг сработает интернет. Хотя я там была не особо нужна и могла, конечно, отойти и часто по интеллекту где-то провести. И деньги не надо было бы собирать и зарабатывала бы деньги. Но я прям чувствовала, что вот сейчас вот я отвлекаюсь от этого, я перестаю смотреть. И, ну, как бы здесь теряется энергия. Потому что молились же вы о нем и обо мне. И наши имена произносили. То есть мы были каналом для того, чтобы это все, чтобы это работало. Но этот канал не может, кстати, пойти погулять сейчас и заняться работой. Это было невозможно. Надо фокусировать энергию. Но особенно, когда ты чувствуешь, что так надо. Беречь, фокусироваться. Помощь другим. Мощнейший ресурс отдавания, то, что я вам говорила, да. А, в какой-то момент нас перевели из боксов в общую палату интенсивной терапии, это называется. Это здорово, это как бы это называется, уже ты выздоравливаешь. Вот, и там было 4 кровати. И дети все время менялись, дети, их родители, очень разные, конечно, там были судьбы. Вот, ну, в общем, были другие мамочки, разные все были ситуации, они там уходили поспать, поесть и так далее, а их ребенок плакал. И была тогда всегда возможность подойти к ребеночку и подержать его за ручку, и он от этого не плакал, и дать ему водички и так далее. Это было, ну, ты даешь возможность им поспать, потом они дают возможность тебе поспать, и тебе это дает ресурс, что ты такой великий, всемогущий, хороший человек помог чужому ребеночку. Это важно, помогать другим, это, ну, не просто потому, что надо помогать другим, потому что это заповедь, да, это нищие, которые просят цдаку, обязаны за этой цдаки давать массы. Ну, вот я была тем нищим, да, который вот шла на вашей энергии из нее, давала массу, я тоже пыталась там. Вот. Но главное, что это дает тебе же самому огромный прилив энергии. У нас параллельно случилось там несчастье в одной моей знакомой. Я говорю, сейчас за меня молится весь мир. я хочу тебя благословить, потому что я чувствую такую наполненность, что мне кажется, я могу это передать. Я этим пользовалась тоже, чтобы давать. И мне кажется, это нужно делать именно как вот ресурс, как инструмент, чтобы это тоже работает. Потому что мы же знаем, да, что ну, никто тебе не гарантирует результат твоей молитвы. Ну, ты там молишься о чем-то, никто не гарантирует, что это сбудется. Ты уже знаешь, да, что молишься, а результат будет, как Всевышний решит. Но куда тогда денутся эти молитвы? Мы молимся за выздоровление, если человек не выздоровеет. Куда деваются эти молитвы? Молитва же не может пропасть никуда, да? То есть она все равно сработает. Она сработает с каким-то другим человеком. Она сработает ради отмены каких-то других приговоров. То есть она все равно сработает, она свое дело сделает. Вот, поэтому это так и работает, да, что через какой-то один канал оказывается влияние на многих. Мне люди писали спасибо, мне писали спасибо, что я, мне повезло молиться за мужа. Мне писали всякие разные истории, я надеюсь, что я все не забуду и это напишу, обобщу и так далее, что у людей некоторых происходило в жизни. Как-то переплетались судьбы, и как-то вот то, что они попали в нашу историю, как-то в ней участвовали, что это им в жизни что-то тоже дало. И там прямо мгновенно стало видно, сколько еще всего мы не увидели. Сколько мы знаем, мы не знаем, что это произошло, сколько, может быть, каких-то приговоров действительно было отменено благодаря вот этой силе молитвы. Вот, поэтому... То есть это точно совершенно, что каждый человек работает не только на себя, а что через него, да, как-то распространяется благо. Вот. Поэтому ты просто технически можешь пойти и помочь другому ребенку тоже. Это не обеднит твоего ребенка. Это, наоборот, поможет. Я потом этой маме просила, если я пойду там, скажу сейчас, это самое, кидуш и так далее на шаббат, а она мне позовет, если что, мой проснется. И тогда я имела моральное право ее об этом попросить. Вот, ну и историю расскажу, конец, и все, наверное, да. Одна моя знакомая, рабанит, дочка раввина большого, она с самого начала мне обеспечила всеми сгулот. Вот, и в том числе она передала мезузу сразу же и заказала для Мойши специальную мезузу. Именную мезузу для него заказала Сойферу писать, Сойфер сел писать, и, значит, написал, и она мне передает, успели передать. Вот, и рассказывает мне эту историю. Сойфер ей звонит и рассказывает эту историю. Да, он закончил писать, и он ее перечитывает. И он видит, что мезуза, да, шма. И там, где должно быть написано «Леман, ербу, имейха, ехам, имей, бнейхам», да, что для того, чтобы умножились дни твои, дни жизни твоей и сыновей твоих. И вместо этого Леман Ербуха Ейхам он написал, не знает, как у него это получилось, но написано в тексте теперь Лема Ербу Имейха Ейхам. Для чего умножать дни жизни твоих и твоих сыновей? Вот, мне кажется, это такой хороший такой эпилог во всей этой истории, да, что, ну, в общем, каждый может додумать свою интерпретацию, но это было очень сильно. Это произошло где-то, ну, на седьмой, что ли, день нашего уже там пребывания, вот вся эта история, да. То есть он говорит, я не знаю, как это случилось, что на меня нашло, почему это было написано. Краска еще была мокрая, он переписал, мезуза кошерная, все в порядке. Но вот изначально, да, такое послание мы получили, да, что не просто так умножаются дни. Бывает так, что просто так тебе подарок с небес, радуйся, не забывай уже об этом благодарить. Вот, а бывает, что тебе надо об этом просить и аргументировать. А для чего? Лима. Для чего продлять твои дни? Для чего продлять дни жизни твоих сыновей? Для чего? Ты должен найти ответ на этот вопрос. Для того, чтобы это произошло. Зачем? Что ты будешь делать? Тебе сейчас вернут эту жизнь? Как ты ее проведешь? Хорошо, это, конечно, возможно. Но зачем? Для чего? Вот если для чего, ты аргументируешь, что да, если для чего-то другого, тогда, может быть, нет. Не знаю. Вот. Ну и знаете, да, боюсь соврать, Раби Нахман сам или Раби Натан говорил, что если он видит какую-то вещь в мире неисправленную, это значит, что они недостаточно молились. Потому что и Моше Рабейну вошел бы в землю, если бы помолился бы еще раз. Мы же это знаем. Да? Сила молитвы такая, что она обязывает Всевышнего. Но это должен быть определенный уровень набран, и тогда Всевышний может остановиться и сказать, нет, не обязывай меня, пожалуйста, потому что этого не должно произойти. Но человек, у него есть сила это преодолеть. Поэтому если что-то так и не случилось, значит, просто это было не совсем достаточно. Потому что вот наша судьба такая, а человек судьба немножко не такая. Сказано, что даже если человек о потерянной пуговице не молится, то значит, ему не хватает веры. Вот. Ну, я не знаю, надо ли мне ответить на вопросы, если у нас на это время.
Мирьям, самое главное интересуется, здесь все пишут, какое сейчас состояние Мойши, потому что не у всех есть доступ под сам, не у всех есть
возможность. Да, но я сейчас не особо пишу, потому что мы оказались дома, и здесь начались уже другие дети, жизнь вообще так далее. Не особо есть время и энергии, честно говоря, даже писать. Такое впечатление, как будто замедлились все процессы. Да? То есть там каждый день утром просыпаешься и видишь нового человека совсем в новом состоянии. А здесь как-то просыпаешься и видишь того же самого человека, с которым вчера сказал спокойной ночи. Поэтому я не вижу особенной разницы. Конечно, эмоционально все хорошо, потому что он играет с детьми, он в хорошем настроении, читает книжки, играет со своей любимой няней, встретился. В этом плане у него все хорошо. Но физически те процессы, которые остались еще пока недоделанными, они еще пока так вот недоделанными остаются. В таком же мы в подвижном состоянии находимся со стороны очередного давления, мозговых процессов, и зрительных процессов, и лицевого нерва. Вот. Это пока еще все висит, в карантине по ветрянке, не дай бог, если сейчас стукнет по нему она. В общем, мы еще пока выписаны в средне-тяжелом состоянии, скажем так, медицинским языком. Вот. Но если вы хотите историю чуда в двух словах для тех, кто не читал, то она звучит так, да, что человек поступил в критическом состоянии, и врач, ведущий хирург мировой, то есть пятерку лучших хирургов по нашей теме, совершенно случайным образом нам попал по дежурству именно он, сказал, что он не видит здесь никаких шансов, и что он идет бороться, но бороться не за что. А через 4 часа он вышел из операционной с горящими глазами, потирая руки, сказав, что он увидел совершенно не то, что видел на анализе перед этим. Ну и все. Собственно, вот в этом, с этого момента вот чудо и произошло. Мне выдали, в конце концов, все-таки выписку. У меня есть на 16 листах выписка, и вы знаете, я вот ее успела даже прочесть. Здесь есть первый лист «Диагноз при поступлении», то, что я вам сказала, с подробностями медицинскими. Есть последний лист, где написано, что нам нужно витаминки пить, и все. Потому что нас уже хосписы приглашали реабилитироваться и так далее. Я сказала, я подожду, что мне скажут. Вот. Но мне сказали, витаминки пить, и все. Ничего больше не делать, потому что само все восстановится. Вот между этим и этим 16 листов абсолютно нормальных анализов. То есть это чудо произошло в эти 4 часа операционных. Все. После этого он уже был здоров, его просто лечили по неким схемам, по которым они обязаны лечить. Ему ничего не было.
Чем вам сейчас нужно помогать, кроме молитв, естественно, разумеется?
Читаю отзывы. Да, молитва продолжается. Я боюсь матрянки, потому что я знаю случаи, когда ребенок вышел на положительный уровень, и догнала его ветрянка, и он с ней не справился. И все. И поэтому у меня как бы личная травма связана с этой ветрянкой у неврологических детей. Я вот лично ее боюсь. А когда человек чего-то лично боится, это очень слабое место. Недостаток его веры, естественно, слабое место, поэтому я очень прошу о молитве до конца
инкубационного. Лучше думать хорошо, да, потому что чего мы боимся, то и происходит.
Вот. Псалом у нас 5-й из-за Мойшика. У меня пока еще 47-й. Вот. Большое спасибо вам всем. Мойша как оценил случившееся? Мойша немножко находится в измененном состоянии сознания, еще в таком не идеальном. Он немножко пассивно воспринимает. Знаете, он сейчас как заново родившийся, да? И вот он сейчас немножко такой пассивный. То есть ему то, что говоришь, он это пока воспринимает. У него уже личность сильно проявляется, он уже там борется за себя. Но еще не так, как здоровый человек это делает. Не так защищает себя. Поэтому пока можно что-то сказать, и он это принимает, и соглашается, и это становится его убеждением. Поэтому мы ему уже сказали, что произошло. Мы сказали, что он ползает, что он его спас. Он это как обезьянка повторяет, как попугайчик. Я не знаю, что он думает там внутри. Я не знаю, что всплывет потом. Ну, психотерапия существует. Что-нибудь сделаем, справимся как-нибудь. То есть у него это, конечно, вытеснено. И как это, и когда это стрельнет, мы пока не знаем. Пока он об этом совершенно спокойно, автоматически повторяет за нами вот эту заученную фразу и все. Не знаю, что из этого будет потом. Не знаю. Псалом 6. Да. 6 псалом, если его прочесть, его содержание, оно вот прямо про нас. Вот и кости там, и потрясена душа, и зрение, и доколе будет гнев, и все это произошло 12 ава. Слава Богу, что после 10-го, но вы знаете, что суды переключаются все-таки 15-го. Значит, с 12 до 15 еще все-таки они работали, вот они все-таки работали. И в этот день я писала, еще была не с ними, я писала лекцию по стихию огня, которая должна была на Гранатном в 8 часов вечера подать. И я очень гордилась этим, что я сама огонь, пишу про огонь, классно. В общем, я нагнала эту энергию огня очень сильно. И это был 12-го, еще разгар этого месяца огненного, гневного и так далее. В общем, это все вот так случилось. 15-го был день любви у нас, это был шаббат. И это был шаббат, который мы прожили спокойно. И нас в воскресенье отменили наркоз. Нас стали выводить из СВЛ, из наркоза. То есть это был действительно переломный день, с которого они решили, что он идет на улучшение. И что они сняли его с СВЛ после этого. То есть действительно перешло за 15-е АВА и сменилась энергия. Все, гнев и суд выключились. Началось уже исцеление. Большое-большое спасибо вам всем. Я все собираю, все делаю, скрины всего. Вы не представляете, что происходило. Дети кормили голубей во имя Мойшика. Мамы, обрезающие своих сыновей, вместо того, чтобы молиться за своих сыновей, молились за Мойшика во время обрезания. Писали мне об этом. Сами эти мамы. Вот, поэтому, конечно, такая энергия. Мы таким достоились, да, вот участвовать в этом всем. Присутствующим. Было о чем рассказать нашим детям. Меня прямо этот хирург зовет в коридоре, его самого переполняют, его меня зовет. Еще самое начало, еще день второй, третий только. Я-то еще вся, да, а вот он меня уже зовет. И у него нет слов, он меня зовет, он не хочет что-то сказать, а сказать не может, сформулировать не может. Я вижу, что он подбирает слова. Я говорю, чудо. Он говорит, ну, вам будет что рассказать своим детям. Вот так же нам всем будет что рассказать своим детям.
Вы меня удивляете тем, что вы сейчас сказали. Вы говорите, мы удостоились быть в этом. Лично мне, как матери, не хотелось бы быть удостоенной, в кавычках, такой чести. Совершенно. Вот это для меня большая, большая загадка. Это действительно очень много сил найти в негативном, в какой-то ситуации не только столько сил.
Я получала отзывы от людей, так как кто-то там молился во время обрезания за моего ребенка, и я получаю от нее это сообщение. Понимаете, удостоиться быть свидетелем такой человеческих, таких, ну, человеческой доброты, человеческого сочувствия, такого уровня, которого ты в обычной ситуации не удостаиваешься увидеть. Ты не знаешь, что люди бывают такими. Ты не знаешь, что маленькие 4-летние дети рисуют картинку полностью, как вот окно, человечек такой в воздухе, человечек на земле, машина, больница, мама с человечком за ручку выходит из больницы.
Что это за сгула кормить?
Нам это прислал. Ну как ты к этому прикоснешься, да? И вот мы к этому прикоснулись. Вот я все это получила, это все мое теперь. Я это все коллекционирую, к тому, что я это, конечно, это соберу и каким-то образом опубликую обязательно. А молочко мне грудное собирали. Когда он лежал под зондом, ничего не мог переваривать. Мне сцеживали молоко, как написано в нашей недельной главе, что принесут там, что цари народов принесут тебе твоих сыновей, а вельможи этих народов будут их кормить молоком. Мне кормили и еврейскими, и еврейскими всевозможными. Приносили каждый день порцию грудного молочка, он получал.
Спрашивают, как другие дети себя чувствуют. Как они перенесли все это?
Шестой Тейлим, все правильно. Ему 5 полных лет, и надо читать шестой Тейлим, все правильно. Ему 5 лет, шестой Тейлим. Спасибо. Другие дети, все, мы вызвали психологов, они полечили наших детей. Так что сейчас более-менее. Ну, они, конечно, немножко шокированы, когда он вернулся, они ожидали такого идеального человечка, вернулся все-таки немножко вот такой. И они там поплакали в первый день, но вроде ничего, вроде привыкли. Вот.
Вот вы видели, сделали скрины, да?
Да, нет, все, во-первых, чтобы самой не забыть, когда я буду об этом писать, ну, в общем, буду выкладывать.
Спасибо вам всем. Большое спасибо. Вам спасибо за вашу поддержку. За вашу...
Мой, да, это лично наше. Спасибо. Да.
За ваши молитвы.
У папы нашего сейчас день рождения. 9 июля. Вот прямо сейчас.
Друзья, я прошу вашего внимания. Пожалуйста, давайте помолимся. Еще одна просьба. По-прежнему в реанимации находится Александр Йосеф бен Сара. У него осложнение после коронавируса. И то же самое вначале называла имя матери и ребенка, которые также находятся сейчас с этими симптомами и диагнозом. Давайте скажем вам рефуа шлема.
Рефуа шлема.
Амен, спасибо вам большое. Я пока больше вопросов не вижу. Секундочку, я проверяю.
А, вот вопросы еще что-то есть. Да. Ну, там только благодарности, да, благословения. Спасибо всем большое. Вот, так что сила, да, вот общая молитва, ее нельзя ей пренебрегать. Она нас о многих вещах просит молиться. Мы не... Знаете, мальчик, он сладкий мальчик, он такой, фотография у него такая сладенькая, он правда такой сладенький, такой чудный. За него одно удовольствие же молиться, да, не все такие милые, приятные, не все маленькие. Есть люди разных возрастов, разных диагнозов, и не всегда так сердце откликается молиться за что-то или за кого-то. И из-за этого случается вот то, что не все вещи исправляются в мире. Нам, конечно, повезло с нашим обаянием. Вот, но надо включаться. Вот. Если ты же знаешь, если ты идешь, и кто-то протягивает руку, ты должен ему дать сдаку. Соответственно, если ты где-то видишь просьбу молиться за кого-то, это же можно сделать. Это же, вот, то же самое, дать сдаку, то же самое. Кто знает, какой еще одной молитвы не хватает, чтобы сменилось решение.